Гражданин в фуражке с белым верхом, какую по большей части носят администраторы летних садов и конферансье, несомненно, принадлежал к большей и лучшей части человечества. Он двигался по улицам города Арбатова пешком со снисходительным любопытством, озираясь по сторонам. В руке он держал небольшой акушерский саквояж. Город, видимо, ничем не поразил пешехода в артистической фуражке. Он увидел десятка-полтора голубых, резидовых и белорозовых звонниц. Бросилось ему в глаза облезлое американское золото церковных куполов. Флаг трещал над официальным зданием. У белых башенных ворот провинциального Кремля две суровые старухи разговаривали по-французски, жаловались на советскую власть и вспоминали любимых дочерей. Из церковного подвала несло холодом, бил оттуда кислый винный запах. Там, как видно, хранился картофель. «Храм Спаса на картошке», — негромко сказал пешеход. Пройдя под фанерной аркой со свежим известковым лозунгом «Привет пятой окружной конференции женщин и девушек», он очутился у начала длинной аллеи, именовавшейся бульваром молодых дарований. «Нет», — сказал он с огорчением, — «это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже». Почти на всех скамьях бульвара молодых дарований сидели одинокие девицы с раскрытыми книжками в руках. Дырявые тени падали на страницы книг, на голые локти, на трогательные челки. Когда приезжий вступил в прохладную аллею, на скамьях произошло заметное движение. Девушки, прикрываясь книгами Гладковой, Элизы Ожешкой и Сейфулиной, бросали на приезжего трусливые взгляды. Он проследовал мимо взволнованных читательниц парадным шагом и вышел к зданию исполкома, цели своей прогулки. В эту минуту из-за угла выехал извозчик. Рядом с ним, держась за пыльное облупленное крыло экипажа и размахивая вздутой папкой, стесненной надписью «Мюзик», быстро шел человек в длиннополой толстовке. Он что-то горячо доказывал седоку. Седок, пожилой мужчина с висячим, как банан, носом, сжимал ногами чемодан и время от времени показывал своему собеседнику кукиш. В пылу спора его инженерская фуражка, околыш которой сверкал зеленым диванным плюшем, покосилась на бок. Обе тяжущиеся стороны часто и особенно громко произносили слово «оклад». Вскоре стали слышны и прочие слова. «Вы за это ответите, товарищ Толмудовский!» — кричал длиннополый, отводя от своего лица инженерский кукиш. «А я вам говорю, что на такие условия к вам не поедет ни один приличный специалист», — ответил Толмудовский, стараясь вернуть кукиш на прежнюю позицию. «Вы опять про оклад жалования? Придется поставить вопрос о рвачестве. Плевал я на оклад! Я даром буду работать!» — кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые. «Захочу и вообще уйду на пенсию! Вы это крепостное право бросьте! Сами всюду пишут «свобода», «равенство» и «братство», а меня хотят заставить работать в этой крысиной норе!» Тут инженер Толмудовский быстро разжал кукиш и принялся считать по пальцам. «Квартира — свинюшник, театра нет, оклад — извозчик, пошел на вокзал!» «Тррррр!» — завизжал длиннополый, суетливо забегая вперед и хватая лошадь под усы. «Я как секретарь секции инженеров и техников Кондрат Иванович! Ведь завод останется без специалистов, побойтесь Бога! Общественность этого не допустит, инженер Толмудовский. У меня в портфеле протокол!» И секретарь секции, расставив ноги, стал живо развязывать тесемки своей «Мюзик». Эта неосторожность решила спор. Увидев, что путь свободен, Толмудовский поднялся на ноги и, что из силы, закричал: «Пошел на вокзал!» «Куда? Куда?» — залепетал секретарь, устремляясь за экипажем. «Вы дезертир трудового фронта!» Из папки «Мюзик» вылетели листки папиросной бумаги, с какими-то лиловыми слушали, постановили. Приезжий, с интересом наблюдавший инцидент, постоял с минуту на опустевшей площади и убежденным тоном сказал: «Нет, это не Рио-де-Жанейро».